Всем привет! Вы слушаете «Двухколесные истории», а меня по-прежнему зовут Александр. Ну что ж, раз уж мы в прошлом выпуске таки вернулись в СССР, а мы к нему достаточно давно не возвращались, копнем еще чуть-чуть, и героем нашего сегодняшнего выпуска будет не мотоцикл. О нем разные говорили. То один из элегантнейших скутеров, то дымящая трещотка, то первый в СССР аппарат, не слизанный с запада, то железный хлам, заполонивший склады. Все вот эти вот разговоры были про «Вятку Электрон». Как ни странно, погребенный заживо чиновничьим идиотизмом. И вот с какого бы перепугу в начале 60-х завод в Вятских Полянах отказался от выпуска беременной Вятки в пользу совершенно иной по внешности и конструкции, но того же класса модели. А все, в общем-то, оказалось и просто, и сложно одновременно. Вы будете смеяться, но инструкции диктовали заводам обязательную смену модели каждые несколько лет. Был к этому и материальный стимул. Цену на продукцию в те годы повышать не дозволялось ни под каким видом. Решение это было не экономическое, политическое. Цены в стране Советов расти не могут. А зато при смене модели, ради бога, машина лучше, а новая обязана была быть лучше. Значит, и цена выше. Но не только министерские инструкции понуждали к освоению новых машин. Вятско-полянская копия Весты 150GL образца 54 года на внешнем рынке могла вызвать международный скандал. Она была неприкрыто пиратской. И агрегат был устаревший, причем устаревший до предела. Дело в том, что выбранный когда-то оригинал стал итогом плавной эволюции так называемой первой серии Веспы, весьма и весьма далекой от совершенства. И тогда решили разрабатывать собственную конструкцию, причем с минимальной оглядкой на выпускавшийся тогда ВП-150. Нужно было пойти разными путями. Ну вот, например, не трогая общей концепции предшественницы, создать во всех деталях абсолютно новую конструкцию. Но в созданной тогда на заводе конструкторской группе народ подобрался молодой и горячий, им предстояла редкая возможность себя проявить. Разработать машину практически с чистого листа, воплотив в нее все свои представления о том, каким должен быть мотороллер. Зарубежные историки, знакомые с советской техникой лишь по фотографиям, называют ВП-150М копией итальянской Ламбретты. И это, разумеется, полнейшая чушь. Да, во внешности этих машин прослеживается некое сходство. Более того, завод в Вятских Полянах закупил таки Ламбретту, и она предстала перед конструкторами в качестве аналога. Между тем, эти машины различались практически во всем. ВП-150М, может, и походила на Ламбо выпуска после 63 года, но к тому времени нашу машину уже разработали. Предполагать же, что резиденты КГБ вели технический шпионаж на итальянском мотозаводе в период ее конструирования, сами понимаете, бред. Кроме того, ВП-150М изначально крупнее, похоже на торпеду, приземистой итальянки, но самое главное, конструкция этой новой Вятки совершенно иная. В те времена считалось, что скутер – это комфортабельная разновидность мотоцикла. Следовательно, будущий аппарат должен дать максимальное удобство седокам. Сработала и общепринятая в те времена, причем во всем мире, тенденция. Каждая новая машина обязана быть больше предыдущей. Ну что ж, замечательно, сказали конструкторы. Удлинение базы позволит разместить мотор спереди, а не справа от колеса. А значит, можно наконец-то покончить с брюшинами по бокам корпуса и дифферентом на правую сторону. Если быть точным, наплывы на корпусе, ну, как бы не создавали особых неудобств для пассажиров и пассажирок. Но так, в общем-то, и поступили. Привод на заднее колесо осуществлялся цепью в герметичном алюминиевом кожухе, а он уже служил рычагом задней подвески. Да-да, как у той самой Ламбретты. Но КПП размещать в ступице колеса не стали. Блок, мотор, сцепление, коробка выполнили в едином картере, который крепился к рычагу маятника. Ради будущего комфорта заново создали и переднюю подвеску. Консольный тянущий короткорычажник сменила длиннорычажная ветвилка толкающего типа. Подобные системы обеспечивали куда лучше, чем у остальных, плавность хода, но слегка ухудшалась управляемость. Сегодня мы, конечно, занудствуем по такому поводу, а тогдашние владельцы скутеров смотрели на это сквозь пальцы. Выросли требования к тормозам. Новинка получилась, как и велела тенденция, крупнее и тяжелее предшественницы. Машина получила абсолютно новые тормозные механизмы большего диаметра. На аппарате появились указатели поворотов. По тем временам диковинка даже в продвинутой Европе. Но по-настоящему оторвались конструкторы, когда лепили внешность машины. Дизайн аппарата получился современным даже для начала 60-х годов и в то время выполненных с безупречным вкусом. По тем временам это, в принципе, было редкостью в разработках не только японских и немецких, но даже итальянских создателей скутеров. А у нас это вообще бомбой было. Ну, почему? Ну, хотя бы потому, что слово «дизайнер» в Советском Союзе воспринимали как семитскую фамилию, не более. Линии штампованных монокока, переднего крыла и откидного капота, опирающегося на трубчатый подрамник, очаровывали сразу и навсегда. Справедливости ради нужно заметить. Не все в машине удалось. Ахиллесовой пятой ВП-150М стал силовой агрегат. А все дело в том, что мотороллер изначально предполагалось выпускать со 175-кубовым мотором, унифицированным с ковровскими мотоциклами. Но в самый разгар доводки мотора начался исход с завода части конструкторов. По воспоминаниям очевидцев, творческие личности не смогли ужиться с директором Федором Трещевым. Человеком уважаемым, но весьма крутого нрава. По этой и некоторым другим причинам пришлось ставить в машине старый 150-кубовый движок. Ну, правда, довели его мощность до 6 лошадей. Ну и, естественно, поставили трехступенчатую КПП с переключением скользящей крестовидной шпонкой. А ведь ВП-150М тяжелее предшественницы Вятки 150 аж на целых 12 килограмм. Тихоходность и тяжеловесность новинки поставили крест на перспективах ее экспорта. Даже утилитарные варианты Веспы, Ламбрет того времени, обладавшие сравнимой с ВП-150М мощностью и трехступенчатыми коробками, весили примерно на пуд меньше. Но главная причина в другом. Основными покупателями скутеров в Европе стали молодые люди. Они выбирали самые динамичные модели. Скутер, как авто для бедных, отныне воспринимался лишь в странах третьего мира, да и в самом СССР. Тогда страна еще не вошла в число экономических аутсайдеров. Внутренний рынок стал основным потребителем ВП-150М. На просторах страны Советов машина быстро нашла почитателя, она была действительно лучше Вятки 150. А то, что цена возросла и динамика ухудшилась, ну, что поделать, выбирать-то особо все равно не из чего. Ну, разве что Тулу 200-ю. Ну, чуть более быстроходный, комфортабельный, ну, хотя и относительно. С электростартером, с указателем включенной передачи. Но дорогой и неуправляемый аппарат, похожий на помесь жабы с унитазом. Справедливости ради надо сказать, что более позднюю Тулу Турист можно было бы назвать даже симпатичной. И ездила она чуток попристойнее предшественницы, но стоила она в полтора раза дороже вятского аппарата. Так и стали трещащие-посвистывающие ВП-150М неотъемлемой частью пейзажа городов страны. Покупали их представители самых разных классов и прослоек, и молодые горожане обоего пола, и степенные мужички. Автомобили в те времена оставались предметом для большинства недоступным. Мотоциклы казались грубыми и примитивными, а вот гибрид авто и мото, мотороллер, самое то. Пусть об автомобильные жлобы и правильные мотоциклисты показывают на тебя пальцем, это не все от зависти. Шли годы, новинка уже перестала быть таковой, а смена ей, увы, не предвиделась. Сбыт шел неплохо, объемы производства все время росли, можно было и почивать на лаврах. Правда, изменения в конструкцию вносились, но мелкие. И только те, что были направлены на ловлю блох, коих в Вятке, как в любом отечественном изделии, оставалось предостаточно. Единственное серьезное новшество – это электронная бесконтактная система зажигания. Ее разработали и запустили в производство впервые в стране и одними из первых в мире на самом заводе. Резонно? Зачем у кого-то заказывать узел? Это на Западе стремились к специализации, а у нас же, поскольку отношения с поставщиками вызывали инфаркты у снабженцев, считалось, что проще сделать самому. Не только новым зажиганием отличалась модель 73-го года от предшественниц. Увеличилась мощность двигателя, что помогло повысить максимальную скорость. Появились и другие изменения. В частности, слегка подретушировали дизайн передней части. Сменилось название. На смену оружейному индексу ВП-150М пришло имя собственное – «Электрон-3». Казалось бы, теперь можно спать спокойно. Модернизированная таким образом модель должна еще долгое время находить покупателей. Но именно в это время рынок подал первые тревожные сигналы. Мод на мотороллеры идет на спад. А причина нам уже известна. Резко возрос выпуск автомобилей. Они сделались доступными для многих. Правда, появилась новая категория потребителей мотороллера. Мальчишки, чьи родители частенько склонялись к покупке электрона благодаря его низкой цене и относительной тихоходности. Но, как бы сейчас сказали, общий объем рынка и снизился, и весьма. Казалось бы, вот сократи тираж и продолжай клепать дальше, но не тут-то было. Понятия «рынок» и «маркетинг» оставались чужды советской экономике вообще и министерским строительным коммунизму в частности. Вместо того, чтобы привести объем производства к объему сбыта, от заводчан потребовали продолжить наращивать выпуск. Предложение Федора Трещева, директора завода и крестного отца вятских мотороллеров, осталось гласом вопиющего в пустыне. А всего-то он и хотел, что делать 80-90 тысяч в год, вместо 130 требуемыми. Пытались спасти ситуацию конструкторы. В середине 70-х они разработали грузовую версию электрона. Фактически это была помесь легкового передка с задней частью некогда выпускавшейся грузовых версий ВП-150. Машина так и осталась в двух опытных экземплярах. Один из них достаточно долгое время использовали в качестве межцехового транспорта. Проблема перепроизводства нарастала подобному снежному кому. К 79-му году на заводе и складах торговых организаций скопилось под 300 тысяч электронов. Не спасли ситуацию ни снижение цены до 270 рублей, дешевле только мопеды, ни приказ ГАИ, разрешивший эксплуатацию мотороллеров без техосмотра. Но уже стало поздно врачевать болезнь терапевтическим путем, и горе-лекари из министерства постановили: будем резать. Вопрос в одном – где? В Вятских Полянах или в Туле? Взвесили. Тулики тогда уже выпускали популярные грузовые мотороллеры. Вятичам в тот период поручили организовывать производство ручных противотанковых комплексов. И под это дело требовались дополнительные производственные мощности. Таким образом, электрон был обречен. Август 79-го стал последним месяцем его биографии на конвейере. Но не на дорогах. Запасы электронов распродавались еще лет так 8-10. Так тихо, мирно, неслышно какое-то время продолжалась жизнь после смерти некогда супермодной машины. Не так давно вместе с роллер-ренессансом просочились из Европы моды на классические скутера. Многие у нас вспомнили о вятских аппаратах, но, увы, куда там. Хоть их и полно пылится в гаражах и сараях по всей стране, но найти неубитый экземпляр практически невозможно. А запчастей не сыскать вообще. Совсем окончательно бесповоротно. Ну, впрочем, энтузиастов это не особо останавливает, и ставшие раритетами электроны нет-нет, да и встречаются на тусовках фанатов старины. Вот такая вот история. Ну вот и наконец настало то самое время, когда нужно взять что-нибудь вкусного, налить что-нибудь вкусного, усесть поудобнее и прослушать очередную главу истории зеленой нации. А глава у нас сегодня будет 13-я. Называется она «Пицца за 2000 миль». Мир. Месяцы, которые я провел в качестве проспекта в отделении Хэммет, были одними из самых унизительных и неприятных в моей жизни. Кстати, о жалкости. Мне было больше 40, и у меня была куча мудаков, которые звонили мне по всякой ерунде в любое время дня и ночи, только потому, что нашивки на их спинах говорили, что они могут так делать. Я мыл их мотоциклы, выполнял их поручения, одалживал деньги, которые никогда не возвращались. Сотрудники моей компании бесплатно стригли их газоны. Черт. Однажды я даже выгреб собачье дерьмо из двора большого роя. Когда бы Вагас не позвонили, чего бы они ни захотели, я должен был немедленно бросить все свои дела и заняться этим. Жена тоже была в курсе всех моих дел. Звонил большой рой, он хочет, чтобы ты ему отсосал. Это была одна из ее любимых фраз. Меня изматывали. Мой бизнес по обрезке деревьев страдал. Это было чертовски нелепо, но вершиной абсурда стал день, когда большой рой захотел пиццы и попросил меня привезти ее для него. Из Орегона. Я подумал, что рой просто издевается надо мной, что он никогда не заставит меня проехать 2000 миль, чтобы отвезти пиццу. Но нет, этот ублюдок был серьезен. «Надень плащ и приезжай, Супермен!» – прошипела Дженна, когда я накинул свой жилет и вышел за дверь. Я забрался на Харли и отправился в эпическую поездку по доставке пиццы. Я ехал вдоль Тихоокеанского побережья весь день и всю ночь. Где-то после полуночи, измученный ездой в седле и усталый, я подъехал к адресу на восточном Бамфаке, штат Орегон. Я постучал, ответил Вага. «Я приехал за пиццей для большого роя», — сказал я, как будто это имело какой-то смысл. «Ты Джордж?» — поинтересовался он. «Нет, черт побери, я другой мудак, который только что ехал 16 часов ради гребаной пиццы. Но я этого не сказал». «Да, это я». Такой ответ я выбрал вместо этого. «Ну, большой рой больше не хочет пиццу», — сказал Вага. «Теперь он хочет напиток «Монстр». Я мог бы убить этого сукина сына, но я этого не сделал. Я пощадил его жалкую жизнь, схватил банку и поехал обратно сквозь ночь и следующий день, чтобы доставить большому рою его гребаный энергетический напиток. И как только я закончил это дурацкое поручение, я долго и внимательно смотрел в зеркало и спрашивал себя, действительно ли эта работа под прикрытием стоит того дерьма, которое с ней связано. Я не был так уверен. Уже нет. В тот вечер я позвонил дяде Джонни Лоу и высказался. «Я действительно не знаю, сколько я еще выдержу», — сказал я ему. «Они никогда не дадут мне эту чертову нашивку». «Ха, не зацикливайся на нашивке», — предупредил Джон. «Сосредоточься на доказательствах». Но я уже выгорал, проходя через это. Джон назвал лихорадкой нашивки. Работа проспекта была настолько изнурительной, что все, что ты хотел сделать, это прекратить ее. А единственный способ прекратить ее — это получить нашивку. Но такой образ мыслей таил в себе опасность. Информаторы, страдающие от лихорадки, часто теряли концентрацию, так сильно сосредотачиваясь на получении нашивки, что миссия становилась практически второстепенной. «Джон, я говорю тебе, что не могу этого сделать. Я сломался, мужик, у меня нет жизни. Они заставляют меня выполнять эти дурацкие поручения, и мне все это надоело». «Я это проходил», — ответил он. «Я понимаю, что это тяжело, но это не будет длиться вечно. Ты сейчас устал, но ты пройдешь через этот этап, и когда ты это сделаешь, они успокоятся». «Я не знаю, чувак», — сказал я, обескураженный. «Эти козлы могут никогда не выпустить меня из этой гребаной фазы. Это слишком хорошая сделка. Тот вынимает деньги из моего бумажника, как будто я чертов Уэллс Фарго». Кошмар продолжился через несколько недель. когда Терри Бродяга распорядился устроить еще один заезд в Вегас в казино Buffalo Bills в Приме, на этот раз для празднования дня рождения его королевского высочества. Это была середина июля, и температура на пустынном шоссе, ведущем границы штата, достигала 100 градусов, раскаляя пейзаж для красна. Стая Харлеев, в которую входили байкеры из нескольких отделений Вегас за пределами Хэммета, в какой-то момент съехала с дороги, чтобы все могли сделать перерыв на воду и размять ноги. Прислонившись к своему туринг-классик, я прищурился, глядя на мерцающее шоссе, и заметил, что на моем пути появился маленький мираж. Это был Квики Джон, президент Норка. Я терпеть не мог этого пузатого ублюдка, и я уверен, что он чувствовал ко мне то же самое. Я избил племянника его вице-президента, избил одного из его хэнграундов, стал причиной штрафа в 1000 баксов, и теперь он при каждом удобном случае преследовал мою задницу. «Эй, проспект!» — рявкнул на меня Квики из своего пухлого рта. «Что такое, Квики Джон?» — он жестом указал на свой мотоцикл. «Мой мотоцикл нужно помыть». Этот засранец проделывал такой же трюк несколькими неделями ранее, и Большой Рой отвел меня в сторону и пояснил правила. «Мой пресс не хочет, чтобы я мыл какие-либо мотоциклы, кроме мотоциклов Хэммета», — сказал я ему. «Да пошел ты нахрен со своим гребаным президентом», — рявкнул Квики. «Я сказал тебе, побудь мой мотоцикл, теперь займись этим». Квики Джон умел добиваться уважения. Но он не очень-то любил его оказывать. Ну, раз я промолчал и пошел искать воду посреди этой чертовой пустыни, и, раздобыв ее в нескольких сочувствующих вагах, я вернулся с полной бутылкой и вытер дорожную грязь с Харлея Квики. Когда я закончил и не успел уйти, этот сукин сын позвал меня обратно. «А куда ты, блядь, собрался? Ты еще не закончил». Квики взял бутылку с водой, которую он пил, и медленно вылил ее на бензобак. «Помой мой байк, проспект». «Блин, если бы не задание, я бы порвал этого толстого ублюдка, сделав ему новую дырку. Вместо этого я проглотил свою гордость и поступил так, как поступил бы любой настоящий проспект. Я нагнулся и сделал, что сказано, как клубная шлюха, которой я стал. Когда я ходил вокруг и просил еще воды, Большой Рой перехватил меня и выбил бутылку из моих рук». «Тащи свою задницу обратно к нам», — огрызнулся он. «Ты работаешь на Хэммет, а не на Норка». Теперь в дело вступил Квики Джон. В мгновение ока между ним и Роем разгорелся жаркий спор о том, имеет ли право одно отделение указывать проспекту другого, что ему делать. «Он собственность клуба», — утверждал Квики. «Если я хочу, чтобы он мыл мой байк, это мое право». «Он моет только наши мотоциклы», — возразил Большой Рой. «Да ну», — ответил Квики. Я уже заметил, что это дойдет до Верховного суда. Я чуть не рассмеялся вслух, настолько это было чертовски глупо. «Мы разберемся с этим на национальном уровне, когда приедем в Стейт Лейн», — заключил Квики. «И посмотрим, что скажет на это бродяга». Именно это и произошло. Великие дебаты, мытье мотоциклов развернулись в Buffalo Bill, когда Терри Бродяга вытащил меня, Большого Роя, Квики Джона и нескольких национальных офицеров в комнату, чтобы разобраться во всей этой детской неразберихе. После вступительного слова Роя началась очередь Квики. «Этот проспект должен выполнять свои обязанности, как и любой другой ублюдок в клубе», — утверждал он. «Он должен заслужить свое место». «Лучше отвали, Квики», — предупредил Бердега. «Не говори со мной о том, как ее заслужить. Половина членов этого клуба говорят, что в вашем отделении все увешаны нашивками, которые они не заслужили. Черт, у меня есть парни, которые состоят в клубе уже 20 лет и не имеют этих нашивок». Для меня и Большого Роя это был большой палец вверх. Для Квики Джона – большой палец вниз. Вместо благословения бродяги, Квики оказался в очереди на проверку своего отделения. Затем пара стариков из Вегас начали срезать нашивки с парней из Норка быстрее, чем они успевали отвечать на вопросы типа «Как ты заработал эту?» «И что, черт возьми, означает это?» Все это обернулось против Квики. В завершении всего бродяга выписал президенту Норка еще один штраф в 1000 баксов и предупредил, чтобы он от меня держался подальше. Квики Джон никогда не был моим поклонником, но теперь он стал врагом. Меня это вполне устраивало. Мне было совершенно наплевать, приглашает ли этот маленький ублюдок меня на свои дни рождения. Гораздо важнее была ценная связь, которую я завязывал с Терри Бродягой. Император нации пригласил меня с собой в казино, и мы вместе играли в автоматы, пока Рина стояла на страже с любым из тех, кого в этот день привлекли до охраны. Я смотрел, как бродяга загружает монету за монетой в эти бандиты, а потом вскакивал и кричал, когда он срывал джекпот. Бродяге это нравилось. Он называл меня своим счастливым талисманом. Но настоящим талисманом международного Пи был клуб, который он высасывал досуха годами. Вагас МС были его хлебом и маслом, самим источником средств к существованию. Бродяга любил говорить, что он жил как Вага и умрет как Вага. Но он не упоминал, что жил за счет Вагас. Бродяга недавно закрыл Triple T Choppers, мастерскую по ремонту мотоциклов, которой он владел 15 лет, но никакой пенсионный план не ждал его. Единственным средством его существования был клуб, которым он правил. Он превратился в паразита, выживающего за счет пота и крови своих братьев. Нарушение доверия, которое останется незамеченным еще 7 лет. В теории, верность братству была заповедью, которая шла вровень с уважением. Это был клей, которым скреплялся клуб. Но среди этих воров не было ни верности, ни чести. Для Терри Бродяги, как и для руководства большинства клубов вне закона, единственной истинной верностью был всемогущий доллар. По сути, именно это неуместное чувство лояльности и привело Хаммера в объятия АТФ несколькими годами ранее. Большинство клубов вне закона содержали фонд защиты для членов, попавших в неприятности с законом. Тони Баргер и Ангела Ада, например, предоставляли средства для освобождения своих братьев из тюрьмы под залог. У них там все было под контролем. Вы никогда не увидите, чтобы Ангел обнищал. А вот у Агас совершенно другая тема. В то время, когда Хаббару требовалась помощь, бродяга был слишком занят игрой в казино, чтобы обратить на это внимание. Даже собственное отделение Хаммера игнорировало его. С того момента, как он оказался за решеткой, его братья пытались обобрать его до нитки, включая подлый захват его Харли и его старушки. Тогда Хаммер перешел на сторону федералов и нанес им всем удар в спину. Возможно, его решение было продиктовано страхом перед нацистскими лоурайдерс, но именно нелояльность его братьев Вагас сделала выбор Хаммера бесспорным. В конце концов, мне надоело смотреть, как Терри Бродяга кормит клубными деньгами игровые автоматы казино, и я вышел на улицу подышать свежим воздухом и выкурить сигарету. Но прежде чем я успел достать сигарету из кармана, я услышал те два слова, которых так боялся. «Эй, перспектива!» Через дорогу бородатый придурок, стоявший с кучей нашивок Вагас, указывал мне на гигантское колесо обозрения. «Залезай на эту штуку и спой нам песню проспекта!» Мне так надоело слушать, как я пою эту дурацкую песню, что я начал импровизировать, добавив свое собственное приветствие Green Nation средним пальцем, которое заканчивалось словами: «И все вы, обладатели нашивок, прекратите меня заебывать», которое так понравилось бродяге, что он просил меня записать его. И вот я крутился на колесе обозрения, исполняя новую улучшенную песню о проспекте, а сотни посетителей казино смеялись, показывали пальцами и чесали голову внизу. Не успел я закончить, как зазвонил мой Nextel. На линии был дядя Джонни Лоу. Я взял за правило звонить моему куратору всякий раз, когда зеленая нация двигалась табуном. Прежде чем отправиться к Баффало Биллу, я следовал тому же протоколу, и сейчас Джон был где-то внизу, прикрывая мне спину и оценивая мой золотой голос. «Ты выглядишь там наверху, как котенок», — было первое, что он сказал. Я смотрел Молли Литц внизу. «Где ты, черт возьми?» «Достаточно близко, чтобы понять, что ты ни хрена не умеешь петь, проспект». Ублюдок все еще смеялся, когда я положил трубку. Тем временем в казино творился настоящий ад. Бывший член отделения Вагас Оранж Каунти явился без приглашения на вечеринку бродяги. За несколько недель до этого его отправили на обочину, что означало, что Вагас конфисковали его нашивки и мотоцикл, а затем изгнали из зеленой нации. Теперь его бывшие братья топтали нарушителя правил вечеринки между игровыми автоматами, пока маленькие старушки спасались бегством. После этого фиаско руководство Buffalo Bills навсегда запретило Вагас появляться в своем казино. И так продолжалось до следующего раза, когда Вагас запретили вход навсегда. Когда я вернулся в квартиру тем вечером, Дженна ждала меня у двери. Видимо, она соскучилась по мне, потому что едва я вошел вовнутрь, как она спустила мои брюки, опустилась на колени и приступила к делу. Да, это было довольно приятное возвращение домой. И оно было бы еще лучше, если б я не забыл выключить диктофон, о чем позже пожалел. Дженна отполировала меня, и я, пошатываясь на слабых коленях, направился на кухню, по пути подтягивая штаны. Когда я потянулся к холодильнику, за холодным пивом раздался стук в дверь. Не успела Дженна открыть дверь, как в дверь ворвался Джек Файт. Те, кто знал Джека лучше других, называли его сатаной. Все говорили, что он сдохнет в тюрьме. Когда я был подростком и рос в Хэммете, этот человек был местной легендой. Жестоким сукиным сыном, который оправдывал свое имя и имел длинную историю судимости, подтверждающую это. Было время, пока я не образумился, когда я был поклонником Джека, но в тот день, когда он отбил колени слепому человеку молотком, шаровидным наконечником, мое увлечение закончилось. Вагас и Схемета знали репутацию Файта, но тот считал, что отделению не помешает больше мускулов, поэтому он убедил Роя сразу же принять Джека в клуб. Вскоре Большой Рой понял свою ошибку. Джек Файт не был тем, кого можно называть командным игроком. Он был очень опасным человеком, который делал все, что хотел, и никто, даже президент клуба, не мог контролировать такого человека. Я оказался в эпицентре этой бури в тот день, когда Джек пришел убить кого-то. Он знал, что у меня есть пистолет 380-го калибра и хотел свести с его помощью счеты на неудачную сделку с наркотиками. «Где пистолет?» – потребовал он, загоняв меня в угол на кухне. Я посмотрел на него в гостиную, где стояла Дженна. Она тоже была хорошо осведомлена о репутации Файта. Билли, отец ее ребенка, был родственником Джека. «Принеси пистолет», – сказала ей. Однако Дженна была умнее меня и не собиралась становиться соучастницей убийства. «Я не знаю, где он», – сказала она. Джек сразу учуял ложь. «Отдай мне пистолет, сука!» – взорвался он. «Клянусь, я не знаю, Джек!» Он достал из кармана куртки пару наручников. «Ты не знаешь?» – проворчал Джек, наматывая наручники на руку. «Ты хочешь сказать, что не знаешь?» Он угрожающе шагнул к ней. «Подожди, Джек!» – проговорил я. Он быстро повернулся и ударил меня наручниками по лицу. Удар пришелся на мои задние зубы. «Беги, Дженна!» — крикнул я. Девушке не нужно было повторять дважды. Она выскочила в дверь, и теперь гнев этого безумного вага был направлен на меня. «Мне нужен этот пистолет!» — бушевал Джек. «Отдай мне этот гребаный ствол!» Пока он это говорил, этот ублюдок выбил из меня всю дурь, раскроил мне голову и повалил меня на пол кухни. Теперь я лежал беспомощный на кровавленном линолеуме, а Джек топтал меня ногами. Защититься я тоже не мог. Джек Файт был обладателем нашивки, а я был всего лишь ничтожным проспектом. По правилам ВАГОС, член клуба с нашивкой имел право надрать задницу новичку, когда ему вздумается. Конечно, как только я услышал, как хрустнула кость в ноге, все правила могли идти нахуй. К черту кодекс, этот ублюдок пытался меня убить. Мне удалось встать и выбраться через заднюю дверь, прыгая, спотыкаясь. Я добрался до забора на заднем дворе. Перелезть через него, как в старые добрые времена, не удалось. Лучшее, что я мог сделать, это перевалиться через забор и упасть с другой стороны в безопасное место. Через несколько дней Джек поехал на своем грузовике с панелями в резервацию Сабоба, чтобы свести счеты, и получил пулю в голову от перепуганного индейца. Пуля вошла над одним ухом, прошла через череп и вылетела с другой стороны. Джек вернулся в свой грузовик, проехал 3 мили и рухнул на тротуар Сан-Хасинта. Когда я узнал, что сукин сын, который наложил мне гипс на ногу, попал в больницу с пулевым ранением в голову, моей первой мыслью было: «Ну и, блядь, дела. Надеюсь, он сдохнет». Не повезло. Его выписали через 2 дня. Чтобы убить сатану, нужно нечто большее, чем пуля. Этот отвратительный случай с Джеком Файтом заставил задуматься о некоторых тревожных истинах этого странного и нового мира, на который я подписался. Если я хотел, чтобы операция 22 Грин увенчалась успехом, я должен был играть по правилам преступников. Проблема была в том, что из-за этих правил меня могли убить. Я действовал в странной, ничейной территории со связанными руками и большой мишенью на спине, которая приглашала любого члена клуба надрать мне задницу. И дело не только в том, что я попал в мир ВАГОС. ВАГОС попали в мой мир. Джек Файт был лишь одним из пугающих примеров. Железный Майк снимал квартиру через 2 двери от меня в куриной хижине. Большой Тот мог зайти без приглашения в любой час, чтобы поболтать и пофлиртовать с Дженной. А брат Тодда, Большой Даг, ютился в трейлере старого Джо. Этот дикарь появился однажды в поисках ночлега, и моего приятеля не хватило духу ему отказать. Бедный Джо. Он был так напуган сумасшедшим Дагом, что даже не стал спать в своей постели, а завалился на диван, который он притащил на стоянку и оставил рядом с трейлером. Я не уверен, что за чертовщина творилась за стенами дома семьи Браун, но, очевидно, между Тоддом и Дагом произошло что-то неладное. Один был законченным засранцем, а другой законченным психом. Большой Даг был одним из тех парней, которым стараешься не смотреть в глаза, потому что если долго смотреть в глаза сумасшедшему, то он может натворить сумасшедших дел. Он был одним из первых новобранцев, попавших в отделение Хэммета благодаря своему младшему брату, но прошло совсем немного времени, и от него стало больше проблем, чем пользы. Даг ездил по городу, избивал людей, забирал у них наркоту и говорил, что ВАГОС его поддерживают. В остальное время он был под кайфом от метамфетамина, что с точки зрения Большого Роя делало его таким же бесполезным, как и сиськи на быке. Устав от непостоянного поведения Большого Дага, Рой в конце концов отправил Тодда забирать нашивки своего брата. Когда тот появился в трейлере, чтобы сообщить старшему брату новости, Даг воспринял это не очень хорошо. Он показал свое недовольство, вытащив револьвер и выпустив несколько пуль по ногам Тодда. Как только брат закончил танцевать, Даг проскользнул через дыру в ограде из цепей и скрылся в холмах Санта-Розы. Он вернулся через несколько часов, взял у Джо связку ключей и угнал мой грузовик. Даг пропал на 3 дня, и все это время у Дженны было жуткое ощущение, что этот человек наблюдает за ней. Она стояла в окне с биноклем, осматривала холмы за квартирами. Я даже закопал нажимную пластину за окном, где был установлен кондиционер, и подключил ее к сигнализации на случай, если этот сукин сын попытается залезть через окно. Через 3 дня грузовик появился на стоянке с ключами в замке зажигания. В тот же день, после обеда, несколько ВАГОС заметили Дага, прогуливающегося по улице Хэммета, и бросились в погоню. Дак остановил полицейскую машину, запрыгнул на заднее сиденье и умолял полицейского спасти ему жизнь. Большой Дак Браун окончательно пропал, и я не уверен, что этот сумасшедший ублюдок когда-нибудь вернется обратно.